Привет, это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательней. Истории в наших тарелках. Ну, когда, собственно, слушать все эти истории, если не сейчас? Раз мы все равно все сидим по домам, на карантине, вот сейчас самое время, да. Предыдущий выпуск был, мне кажется, просто грандиозного масштаба. Там была великая эпопея трески. Место действия – весь мир. Эпоха великих географических открытий, плавание вокруг Африки в неизведанную Индию, открытие обеих Америк, внезапная история португальского освоения Северной Америки. Да, португальского, не испанского. Задолго до Колумба. И все это благодаря сушеной рыбе, верному другу отважных мореплавателей. Послушайте, это просто невероятная история. Я сам был, прям потрясен, когда обо всем этом узнал. А теперь для контраста, наоборот, локальный эпизод, очень частный. История одного славного имени, одной фирменной марки. Это такой символ и сокровище, рожденное в сердце одной прекрасной страны, в сердце Франции. Сегодня про сыр Рокфор. Конечно, мы все обращаем внимание, что гастрономический мир, который нас окружает, он полон всяких запоминающихся и гордых имен собственных. И эти имена защищены не только исторической традицией и всякой национальной гордостью, но еще силой закона и властью капитала, могуществом всяких промышленных союзов, торговых ассоциаций, еще дипломатическим протоколом, иногда просто угрозой оружия, и государственным суверенитетом, часть которого – это вот эти самые имена собственные. Конечно, дальше всех по этому пути пошла всяческая выпивка. Мы все окружены марками разных вин, стоит нам зайти в соответствующий отдел какого-нибудь супермаркета. А вон еще стоят всякие старинные наименования шотландских виски. А вот какие-то американские бурбоны с веселыми этикетками. А вот чешские, голландские, немецкие пивоварни, у каждой из которых тоже свой знак, свой девиз, свой щит какой-то геральдический. Шведские, датские аквавиты, на них какие-то руны скандинавские таинственные. Японское саке, там всякие экзотические иероглифы. Но, конечно, не только выпивка, но и закуска тоже добилась на этом пути немалых успехов. И если хорошо приглядеться, то выясняется, что есть очень много традиционных марок, зафиксированных имен и всяких охраняемых наименований. Ими защищены разные породы говядины, например, разные виды устриц, разные сорта яблок и всякие перцы и ванили определенного типа и определенного происхождения. Итальянцы держатся за то, что вот есть несколько очень особенных разновидностей риса. И если вы хотите сделать ризотто, то вот только из них и больше ни из каких. Конечно, итальянцы защищают всякие свои пармы, панчетты, брезаулы, кулателлы, зампони, сальсичи, мортаделлы. Вот всю вот эту вот бесконечную мясную гастрономию. Между прочим, мы когда-нибудь к этому вернемся, и когда-нибудь, если не про каждый из этих видов, то про некоторые из них, которые того стоят, поговорим отдельно. Голландцы сходят с ума по своей селедке и тоже различают очень специальные марки, наименования, типы, классы и так далее. Норвежцы вокруг лосося скачут. Армяне никого никогда не подпустят близко к своему лавашу и объявили его национальным достоянием и провели это через ЮНЕСКО. Японцы сражаются за достоинство гречневой собы. Испанцы свою паэлью отстаивают. Вьетнамцы суп фо. Даже эфиопы, казалось бы. Страна в гастрономическом смысле относительно небогатая в связи с особенностями климата, прямо скажем. Хотя, кто раз в жизни бывал в эфиопском ресторане, тот запомнит это надолго. Там тоже свое длинное и очень интересное меню. Но они, конечно, утверждают, что нет ничего важнее лепешки традиционной, такой губчатой, из особенного эфиопского зерна, изготовленной, которая называется инжера. И вот они, у них эта инжера тоже бывает очень специальная, породистая, марочная. Ну, конечно, вершина всей этой индустрии наименований – это сыры. Вот действительно, где истинное царство всяких уникальных наименований, неповторимых марок. И кажется, когда смотришь на это, что, что называется, все места заняты и все схвачено века назад. Что на самом деле все призы и награды разыграны, все короны поделены, и там уже нечего искать, и ничего не сдвинешь с места. Но если присмотреться к истории вот этой сырной цивилизации, ну, европейской, а теперь уже и шире, чем европейской, потому что свои знаменитые сыры есть, скажем, в Соединенных Штатах, есть они и на Ближнем Востоке, есть они и в Северной Африке, так что это теперь довольно широко распространенная история. Так вот, оказывается, что все, в общем, совсем недавно решилось. Крупнейшим событием, когда много стран сразу, одновременно установили свои государственные приоритеты и закрепили международные права на важнейшие наименования в сырной области – таким событием стала Международная сырная конвенция, которая произошла на севере Италии, в городе Стреза, совсем недавно, в 1951 году. Всего-навсего 70 лет назад, и то еще не прошло. И под этой конвенцией поставили свои подписи полномочные представители Австрии, Дании, Голландии, Италии, Норвегии, Франции, Швейцарии и Швеции. Это основные производители сыра в Европе. Несколько позже присоединились еще туда испанцы, англичане, немцы, ну и разные другие европейские страны, в частности, балканские, Греция тоже там. Но вообще, надо иметь в виду, что этот договор удалось подписать только чудом. На этой Стресской конференции буквально началась сырная война. И война эта происходила между Францией и Швейцарией. Казалось бы, Швейцария – такое мирное государство, всегда нейтральное, никогда не участвующее ни в каких конфликтах, но тут повело себя чрезвычайно агрессивно и, что называется, никаких шуток вокруг себя не позволяло. Речь шла о том, как поделить наименование сыра «Грюйер». «Грюйер» – это, ну, то, что в советских, а потом российских магазинах и, в общем, до сих пор существует под названием «сыр швейцарский». Это вот такой самый распространенный, самый главный швейцарский сыр. Твердый, желтый, без дырок, огромными такими головами размером с тележное колесо. Вот, за этот грюйер сцепились две страны – Франция и Швейцария. И в какой-то момент, после долгих и ожесточенных переговоров, удалось достичь компромисса, который заключался в том, что обе страны могут использовать это наименование в качестве своего национального, но для того, чтобы Франции сохранить за собой такое право, ей пришлось в обмен уступить швейцарцам монополию на сорт эмменталь. Это швейцарский сыр с дырками. Тоже довольно знаменитый. Вот он только швейцарский. Никакого французского эмменталя быть не может. Но есть дата, когда вот это вот понятие «продукт, контролируемый по происхождению», по-французски «appellation d'origine contrôlée», было присвоено впервые чему-то, что не наливают в бутылки, чему-то твердому. До того только вина и разные прочие напитки могли этим похвастаться. А вот на самом деле, в историческом смысле, тоже совсем недавно, 1925 год, меньше 100 лет тому назад, впервые такое наименование было закреплено за твердым продуктом. И этим продуктом был французский сыр Рокфор. Вы вообще когда первый раз познакомились с сыром Рокфор? Я очень хорошо помню, еще из времен моего детства, советского детства, из тех времен, когда ассортимент сыров в советских магазинах был крайне-крайне скудным. Да, в общем, не было вообще никакого ассортимента. А был такой продукт, который назывался сыр. И вот можно было попытаться купить сыр. Или там, придя домой, спросить у мамы. У нас сыр есть? И, в общем, было не до сортов и не до видов. Но один тип все-таки сильно отличался от всех других. Это тот, про который, когда он был в продаже, а изредка его можно было обнаружить во всяких больших столичных гастрономах. Я, например, жил недалеко от смоленского гастронома, который находился на Смоленской площади, один из крупнейших московских продовольственных магазинов советских времен. Так вот, там висело по поводу этого сыра отдельное объявление. Там было написано: «Уважаемые покупатели, администрация предупреждает, что сыр Рокфор с плесенью». И продавщица тоже, когда вы говорили: «Мне, пожалуйста, Рокфору грамм 300», она вам говорила: «Сыр с плесенью, вы в курсе?» Надо было ей сказать: «Да-да, я понимаю, конечно, да, с плесенью, зато реально мы его и покупаем». Действительно, сыр Рокфор необыкновенно пахучий, с необыкновенно острым вкусом. Особенностью этого вкуса является то, что он как бы щиплет за кончик языка. Отличается одной важной особенностью: все тело этого сыра пронизано такими каналами и такими пузырьками, как бы, в которых растет, если приглядеться, очень красивая, хотя с непривычки, конечно, иногда она вызывает некоторую отрыбь, благородная голубая плесень. На самом деле эпопея самого по себе этого изумительного сыра уходит корнями в самую, что ни на есть, тьму веков. Первое исторически достоверное упоминание о Рокфоре отстоит от того момента, когда вот этот знаменитый «Appellation d'origine contrôlée» был ему присвоен, почти точно на 1000 лет, в летописи 1070 года. Это 11 век. Имеется запись о двух головах сыра, которые были подарены владельцам обширных погребов из города Рокфор, древнему аббатству святого Фе. Оно, кстати, это аббатство святого Фе до сих пор существует. Это город Конг на юге Франции, на территории сегодняшнего департамента Аверон. И во Франции много-много лет существует такой официальный чемпионат для присвоения званий самой красивой деревни. Вот этот самый Конг, который маленький городок или большая деревня, выигрывал много раз этот чемпионат. И еще много раз занимал второе или третье место. То есть это, ну, реально один из призеров в этом чемпионате самых красивых мест Франции. И действительно, там есть знаменитое аббатство. Вот ему и был подарен этот первый Рокфор. Собственно, вот эти места – это южная сторона центрального массива. Центральный массив – это огромная такая горная система, старые горы, вроде Урала, я бы сказал, такие уже частично горы, частично холмы, заросшие лесом, в середине Франции. И эти места, они довольно мало туристические, но зато они очень хорошо известны благодаря всякому удивительному сельскому хозяйству. Там потрясающее мясо, замечательное молоко, великолепные сыры, выращивают всякие удивительные фрукты, особенные маслины и так далее. В общем, этот центральный массив – это такой очень благодатный, очень благополучный район. Он поделен между департаментами Лозер, Тарн, Од, Эро и Гард. Я не удивлюсь, если вы никогда не слыхали этих названий или слыхали их очень редко, потому что, ну, это вам не Лазурный берег. Это, в общем, места, которые в туристическом смысле не очень освоены, Мало кто, например, из наших соотечественников там бывает. Ну вот, там, собственно, это все происходило. И подробно о том, откуда взялся Рокфор и от какого момента надо отсчитывать его историю, описано у очень знаменитого французского хрониста, летописца. Он жил в IX еще веке, и звали его Ноткер-Заика, по-французски Бальбюлюс. Вот, этот Ноткер-Заика был автором классического жизнеописания Карла Великого, величайшего из императоров средневекового Запада, основателя династии Каролингов, вот того, кто известен еще под именем Шарлемань. Этот самый Шарлемань родился в 742 году, именно в 742, без тысячи, то есть это 8 век нашей эры. Или, может быть, в 748, тут уж не до этих мелочей. Жил до 814 года, а с 768 был королем франков и постепенно расширял свою империю, постепенно присоединял к ней все новые и новые земли. И вот один из завоевательных походов этого самого Шарлеманя, двигался он тогда на завоевание испанских земель через Пиренеи. Поход этот датирует 778 годом от Рождества Христова. Будто бы в этом походе Шарлемань как-то заночевал во дворце епископа в городе Альби. Город этот до сих пор существует, довольно большой город, очень красивый, очень известный на крайнем юге Франции, относительно недалеко от испанской современной границы. Так вот, ночевать ему пришлось будто бы в Страстную Пятницу. И поскольку он ночевал в монастыре, то перед ним извинились и сказали: «Извините, Ваше Величество, но вот по случаю поста ни мяса, ни рыбы у нас нет, мы строго это все соблюдаем. Собственно, можем вам предложить хлеба и сыра». И вручили ему не просто хлеба и сыра, а вручили ему сыра какого-то очень странного, довольно заплесневелого. Ну, надо было изображать свое удовлетворение этим гостеприимством. Не принято было жаловаться по поводу поста и строгого устава, который мог работать в том или ином монастыре. И вот император смиренно принял этот более чем скромный ужин и из плесневелого сыра начал ножиком выковыривать эти самые глазки с плесенью, потому что ему казалось странным употреблять это внутрь. И вдруг епископ, собственно, хозяин того монастыря, в котором он остановился, подошел к нему во время этого занятия и сказал: «Ваше Величество, что же вы делаете? Вы выковыриваете самое вкусное. Вы попробуйте вот с глазками, вы попробуйте с плесенью. Вас потом за уши не оттащишь». Ну, конечно, не совсем так это описано у хрониста по имени Ноткер-Заика, но лично я примерно так себе эту беседу представляю. Император действительно попробовал, пришел в восторг и поступил по-императорски. Он немедленно обложил этот монастырь специальным налогом. Немедленно подписал бумагу о том, что они должны ежегодно отправлять к его двору 4 больших ящика этого самого плесневелого сыра. На что этот епископ сказал, что, разумеется, он подчиняется и почтет за большую честь эти поставки, но он заранее извиняется, потому что не всякая головка, которую он будет отправлять, может оказаться достаточно плесневелой, поскольку невозможно это понять до того, как головку не разрежешь. Поэтому он просит заранее его извинить в случае, если некоторые головки будут недозрелые. Все это подробно, весь этот разговор описан в хронике этого самого Ноткер-Заики. И император тогда сказал: «Ну, подумаешь, проблема, а вы разрезайте заранее». И вписал туда же, в эту же бумагу, что сыр этот должен поставляться не целыми головками, а головками, которые разрезаны пополам, а потом деревянный такой щепкой заколоты обратно. И надо сказать, что с тех пор единственно доступной, единственно правильной формой существования Рокфора является вот эта самая круглая головка весом примерно 4,5 килограмма, разрезанная пополам. Вот так он до сих пор по всему миру и существует, и продается, и упаковывается. Если вы увидите когда-нибудь головку Рокфора где-то, скажем, на прилавке, где-нибудь на рынке или в большом супермаркете, вы увидите, что она выглядит именно вот так. Половина круглой головки. Это вот Карл Великий придумал, и с тех пор оно так и существует. Вот эта самая синяя плесень, так называемая благородная сырная плесень, которая делает Рокфор Рокфором, она даже и названа была потом биологами, когда они разобрались, собственно, что это такое, когда они разглядели, что это за такой особенный специальный грибок. Эта сырная плесень была названа Penicillium Roqueforti. Синяя благородная плесень. На самом деле есть еще одна благородная плесень. Она называется Penicillium Album, то есть белая плесень. Она вам знакома по сырам, на поверхности которых есть такой пушок небольшой, ну вот, скажем, там камамбер, бри или реблошон, или всякие козьи сыры. Они очень популярны во всем мире. И даже сейчас, когда в России действует эмбарго на поставку европейского сыра, довольно многие производители сыров в России, которые пытаются заполнить своей продукцией этот вакуум, они как раз и делают вот такой вот сыр с белой плесенью. На синюю плесень отваживаются немногие. Это вещь гораздо более сложная. Ну и вот есть, конечно, у Рокфора и официальная легенда. Куда уж тут без легенды. Помимо вот этой истории с императором, который оказался в монастыре в Страстную Пятницу, есть легенда о первоначальном происхождении этого сыра. Она заключается в том, что будто бы какой-то пастух на плато Камбалу, это там же в Авероне, вот недалеко, собственно, от этого города Рокфор, отправился пасти стадо, взял с собой ужин. Ужин заключался в том, что в тряпочку был завернут кусок хлеба, намазанный овечьим творогом. И он эту тряпочку с своим завтраком где-то случайно оставил, забыл. То ли вроде он прятался от дождя в какой-то пещере, то ли под каким-то большим нависшим камнем. В общем, он оставил там этот сверток и нашел его спустя несколько месяцев. И когда развернул, то увидел, что и хлеб, и творог, который к тому моменту высох, затвердел, превратился в зрелый сыр. Так вот, и хлеб, и сыр оказались пронизаны нитками вот этой самой голубой плесени. Ну, он был человек не очень привередливый. Он решил попробовать. Попробовал, ну и, как впоследствии император, пришел в восторг. Вот в этих самых местах, на этом самом плато под названием Камбалу, в местности, которая называется Авейрон, есть городок. Он называется Рокфор-сюр-Сюльзон. Сюльзон – это речка, которая там протекает в этих местах. И вот там до сих пор находятся те погреба, где созревает весь правильный Рокфор в мире. Он весь происходит строго из одного и того же места. Он может быть произведен где-то не совсем в этом городе, где-то относительно неподалеку, но в какой-то момент он обязательно должен туда приехать и обязательно должен быть выдержан в этих погребах. Только тогда на этом Рокфоре появляется специальная такая наклейка с голограммой, которая удостоверяет подлинность этого продукта. И каждая головка, а точнее полуголовка этого сыра должна продержаться в этом погребе не меньше 3 месяцев. Ну, а кроме того, конечно, есть специальные нормативы, которые описывают, какая должна быть толщина стен у этих погребов, каков должен быть состав известняка, из которого эти погреба сложены, какой режим температуры и влажности там должен быть выдержан. И надо сказать, что там же, в этих же самых погребах, производится не только сам сыр, но и плесень для него. Это отдельная индустрия, это отдельное занятие, отдельная профессия, отдельный бизнес, которым занимаются люди, без которых индустрия производства Рокфора была бы невозможна. На полках в специально для этого выделенных погребах, таких же точно, как те, в которых потом будет созревать этот сыр, на этих полках выкладывают такие огромные караваи ржаного хлеба, срезают у них верхнюю крышку, поливают их водой, и спустя некоторое время на них вырастает прямо такой буйной шапкой, вырастает вот эта самая голубая плесень, ее потом собирают, сушат, превращают в порошок и дальше распространяют между сыропроизводителями сначала по всей Франции, а потом и по всему миру, потому что с этой голубой плесенью готовится совсем не только Рокфор, но и огромное количество разных других сыров в Англии, в Америке, в Скандинавии, в Германии, в Испании, в Италии, повсюду. Эта голубая плесень пользуется огромным спросом. Это целая отдельная отрасль сельского хозяйства, выращивание этой голубой плесени и поставка ее в разные страны в виде порошка или в виде специального жидкого концентрата. Вот это все происходит тоже оттуда же, из этих самых священных ракфорных мест. Все там зарегламентировано. Тип молока только не пастеризованное, только не гомогенизированное, то есть такое, которое специальным образом не перемешивали для того, чтобы не раздробить, не распределить равномерно частички жира, которые есть в объеме молока. Жир этот должен располагаться там такими пузырьками. И молоко это происходит только от одной определенной породы овец, породы, которая называется лакум. Не меньше 75% натуральных, неконцентрированных кормов местного происхождения должны получать эти овцы. Даже это определено заранее. Определена температура нагрева, определено время выдержки получающегося из этого молока такого первичного творога, прежде чем его разместят в погребе, сформировав из него эти большие головки. Марка соли тоже отдельно описана. И описан, конечно, процесс, который, собственно, необходим для того, чтобы заразить сыр вот этой самой голубой плесенью, головку, после того, как она уже отлежалась, после того, как она затвердела, после того, как получился некий такой молодой, но все-таки уже сыр такого бледно-желтого цвета, ее вкладывают под специальный пресс, и этот пресс прокалывает головку целым пучком длинных игл. В головке остаются такие круглые длинные каналы, и потом головку натирают раствором вот этой самой культуры голубой плесени и оставляют в тех же самых погребах, где где-то в углу лежат вот эти самые караваи, на которых эта плесень растет. Постепенно этот грибок просто по воздуху перемещается с места на место, поселяется на этом сыре, созревает вместе с ним и создает вот этот вот абсолютно неповторимый вкус этого сыра. По существу, ну, если очень грубо описывать этот процесс, получается, что плесневые грибки как бы съедают отчасти и отчасти переваривают плоть этого самого сыра, оставляя в качестве результатов этого процесса вот это удивительное ароматическое и вкусовое вещество, которое, собственно, и создает всю культуру этого самого ракфора. Надо сказать, что ракфор уже в относительно недавнее время, почти в наше время, в конце 20-го, начале 21 века, оказался в центре чрезвычайно драматичных политических событий. В 99 году началось то, что впоследствии стало называться сырными войнами между Соединенными Штатами и Европой. Правительство Соединенных Штатов попыталось запретить импорт французских сыров, всех сыров из непастеризованного молока, понятно, что ракфор делается из непастеризованного молока, запретить в качестве ответной меры на запрет импорта американской говядины в Европу. Дело в том, что когда сформировался Европейский Союз и когда были созданы общеевропейские продуктовые нормы, выяснилось, что в эти нормы не попадает американская говядина такого самого расхожего, относительно недорогого типа, но объемы ее были колоссальные, и это очень важная отрасль американского сельского хозяйства, говядина, при выращивании которой используется большое количество антибиотиков и стероидов. В Европу такое мясо ввозить запретили. Оно не проходило по нормам, и американское правительство, американские сельскохозяйственные ведомства чрезвычайно по этому поводу огорчились и начали вот эти так называемые сырные войны. Они стали еще более ожесточенными в тот период, когда после знаменитого теракта 11 сентября 2001 года возник план вторжения в Ирак для того, чтобы разобраться там с террористической организацией Саддама Хусейна. И в 2002 году эти сырные войны, а на самом деле вот эти вот рестрикции на поставки французских сыров и французской сельскохозяйственной продукции в целом, были еще больше усилены в качестве ответа на то, что Франция заняла излишне мягкую, с американской точки зрения, позицию вот в преддверии этой войны. Франция отказывалась в ней участвовать, отказывалась давать свою армию, своих солдат для использования в этих военных действиях. И эти войны продолжались несколько лет. И ими интенсивно занимался президент Буш, который, Буш-младший, так называемый, который тогда стоял во главе Соединенных Штатов. И кульминация наступила в январе 2009 года. Это уже был тот момент, когда был избран следующий президент Барак Обама, но он еще не вступил в свою должность. Это был как раз период вот этой пересменки между двумя американскими президентами. И тогда американский Конгресс принял закон, которым установил, ну, фактически запретительные 100% пошлины на поставки французского сыра в Америку. А для Рокфора 300%. Вот специально был выбран один сыр, один символ, одно национальное достояние для того, чтобы совершить вот этот политический демарш, для того, чтобы продемонстрировать, что а вот этого вот у нас точно не будет. И тогда случилась вполне беспрецедентная ситуация, когда, в свою очередь, французский парламент, национальное собрание, обсуждал вопрос о запрете импорта Кока-Колы во Францию в ответ на то, что Соединенные Штаты отказываются импортировать Рокфор. Французский парламент тогда обсуждал, должен ли он в ответ совершить вот этот символический акт, направленный против гастрономического символа Соединенных Штатов. Вы на наш Рокфор, значит, а мы на вашу Кока-Колу. И остановил это только Барак Обама, который, едва вступив в должность, прекратил эти сырные войны, отменил это решение о запретительных пошлинах для французских сыров и для Рокфора. И произошло это после того, как глава французского региона Пиренеи, того самого, в котором находятся вот эти производства Рокфора, отправил ему в подарок для его инаугурации две больших полуголовки, как и полагается, это же все полуголовками, полуголовки Рокфора в знак примирения и с требованием, как бы, с намеком на то, что все-таки это не может долго продолжаться, и в конце концов нужно это прекращать. Так что вот, Рокфор оказался еще и инструментом вот таких не просто межгосударственных, но межконтинентальных отношениях. Сегодня, к сожалению, мы должны говорить о том, что и с Россией по части Рокфора дела обстоят не очень. С 2014 года, мы с вами помним, указ президента от 6 августа 2014 года о применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации. Это был тот самый указ о продовольственном эмбарго, указ о запрете на импорт большого количества европейских продуктов, в том числе французских сыров и в том числе этого самого Рокфора. Так что на территории России вы сегодня его и не попросите. А со всей этой эпидемией так еще и не доберешься сейчас до него там, где он на самом деле обитает. Но в конце концов надежда сохраняется. Надежда сохраняется на то, что однажды мы придем к нормальным обстоятельствам нашей жизни, и выразятся они, их нормальность, может быть, как раз в том, что мы снова сможем отрезать себе кусочек Рокфора, поднести его к носу, затянуться его запахом, а потом попробовать его удивительный вкус. Он стоит того, он национальное достояние Франции, и он, несомненно, сокровище всего человечества. Вот. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст «Суть еды». Подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на Кастбоксе, на Spotify. Везде. Новый выпуск будет приходить к вам в телефон, если подпишетесь. Каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.